36,6. Тетрадь из 40-й больницы. Но вначале увертюра на фортепиано. Радужное начало. У меня всегда температура 36,6. Вот чтобы со мной не было 36,6. Так говорил кругленький по фигуре и по лицу, очень симпатичный и обаятельный татарин. Такое впечатление было, что лицо это какая-то бронзовая, начищенная ваза, которая постоянно улыбается. И постоянно что-то говорит, покрякивая, очень приятное, веселое, которое или приводит к шутке, или с шутки начинается. Но вне зависимости от того, какая была бы тема, печальная или веселая, свела нас с ним тема печальная. У него пневмония, и у меня пневмония. У меня температура была, когда я поступал, 38,4, а у него была 36, как он говорит. Ну, на что я ему ответил, когда он мне рассказал уже в третий или четвертый раз, что у него температура 36,6 всегда, при любых обстоятельствах. Вот если, говорит, я на ногах, температура 36,6. Если я скопытился, вот тогда температура. И вот когда он очередной раз все это рассказал, то я сказал, значит, организм не принимает какое-либо заболевание, ну, вроде пневмонии, как нечто серьезное. Это ему как слону дробина. Он не обращает внимания и так с ней справится. Ну, с одной стороны, он соглашался, а с другой стороны разводил руками, дескать, а вот все-таки оказался в больнице. Его навещала дочь, очень симпатичная девушка, тоже с формами лучезарными, я бы сказал, то есть тоже рандическими, ну, то есть имеющими тенденцию к округлости. У нее были округлые плечи, руки, щеки. И она тоже как будто бы улыбалась, даже если она и не улыбалась. И она все так обстоятельно говорила, это лекарство такое у тебя, а это вот у тебя такое. Переставляя у нее какие-то флакончики, какие-то термосы, какие-то бутылки с водой, так, чтобы они хорошо и удобно стояли. Все это мне показалось так мило и замечательно, и особенно тронула, как заботливо она о нем беспокоилась. Эта заботливость очень трогает, когда видишь детей, которые с почтением, как говорит Конфуций, относятся к своим родителям. Да, это радует глаз, потому что это свойственно природе человеческой, когда родители ухаживают за детьми, а потом эти родители превращаются в стариков, беспомощных, как детей. И еще раз вспоминается детство уже взрослым детям, когда они ухаживают за стариками. Они повторяют как бы свое детство, но меняются ролями, сами проявляют любовь. С любовью протягивают руки, что-то делают для своих родителей. Все это мило и замечательно. Прекрасные дали. Когда же его дочь ушла, нет, я еще в ее присутствии не выдержал и сказал, лежа на боку: а дочь-то у вас красавица. А вот когда она ушла, ну, видно было, что мои слова понравились ей. Лицо еще больше как бы стало излучать какой-то прелести и светлоты. Но когда она ушла, то я сказал, она-то еще и умница, что еще драгоценнее. Потому что красота, ну, что красота? Это все-таки мало. А когда и умница еще, то это совсем замечательно и здорово. И тогда он сказал, а у меня... Она директор стоматологической больницы. Директор стоматологической больницы, спросил я. Да, директор стоматологической больницы. Он не выговаривал стоматологической больницы. Это говорит о том, что он произошел из очень простых, видимо, крестьян. Но вот дети-то уже, как и оказались, сообразительные, быстро выросли, и вот стала дочка директором стоматологического то ли института, то ли больницы, я уже и забыл. Да, а сын другой адвокат, сказал он тоже не без гордости. Действительно, это выглядело изумительно, здорово. Я ему сказал, ну вы даете, или ну ты даешь, с детьми у тебя изумительно прекрасно. Стоит ли писать повесть? Мои личные обстоятельства сложились как-то не совсем, как бы мне хотелось. И настроение поэтому у меня неважное. И глядя на закатывающееся небо, мне хочется признаться, что продолжать дальше повествование как-то даже и не очень охота. Ну, во-первых, мое выздоровление, которое шло прекрасным путем, я несколько ослабил неожиданной прогулкой к этому месту, которое я увидел из окна. Ну, это такой акведук старинный, пушкинских времен. До него казалось рукой подать, если идти по травке между корпусами больницы сороковой. Но надо было идти через главный вход, потом по широкой улице, квартал или полквартала, потом полквартала направо, и ветер, ветер. И когда я вернулся, то у меня усилились боли в груди, и мое выздоровление несколько испортилось для меня. Да, такие боли были, что места я себе не находил постели, ни на одном боку, ни на спине, ни на груди, но спасения не было, все боли, боли, боли. Лишь сидя на краю кровати, подушку клал на спинку, возвышаясь среди всей палаты то днем, то ночью, а голову склонял, как будто на плечо к кому-то. А что же я потом-то сделал еще? А потом я сделал еще одну глупость. Мне дали препараты по поводу не только легочных проблем, не только воспаления легких, но и по поводу кардиологии, чтобы отделить боли, которые испытываю в груди, кардиологические, то есть сердечные, от легочных. Да я не решался их долго пить. Решил поговорить с врачом. Она как-то меня убедила, что это нужно для диагностики. Я согласился и сгоряча высыпал все это себе в ладошку, зашел в палату и все выпил. Ну, а где-то часов в 7 мне стало как-то неприятно давить голову. Часа через 4-5 я уже подумал, в чем дело. Может быть, я зря выпил все вместе. Да, посмотрел на флакончики, в которых они лежали. На одном было написано «утро», на другом «день», а на третьем «вечер». А я выпил за один раз. И среди них было 2 кардиологические дозы, которые надо было разделить. По этому поводу мне придется куда-то позвонить и проконсультироваться со своими друзьями. И вот эти вот мои глупости привели меня к тому, что настроение у меня стало более вялым. И стало как-то скучно и неинтересно. Эх, заниматься продолжением повествования. Поэтому на этом я ставлю некую точку, или троеточие, вернее, ну, которое будет означать размышление мое, и даже вопросительный знак можно поставить. Может быть, вернусь к повествованию, а может быть, и нет. В голубом и синем мне захотелось рассказать о 40-й больнице, какая она есть, но не с высоты колена, не с высоты пояса и даже не с высоты плечей какого-то там человека, и даже не с высоты птицы, а с высоты одуванчика всего лишь. Прилег я на пригорок, греюсь я на солнце, в небеса смотрю и говорю, что в синем океане, темно-голубом, который голубеет к краю все сильнее, и там же в белое готово превратиться, вот там гуляют облака, хотя на темно-синем небе тоже есть, но более размытые. И в этом синем океане, где плавают то облака, то клочья, огромный нос у корабля, но окна странные. Они не круглые, а все какие-то прищуренные прямоугольники. Нос корабля придерживает трос, чтобы он не плыл, стоял на месте. Трос упирается в какое-то здание внизу, довольно маленькое, рыжее. Из рыжего, наверное, кирпича. Но вдобавок к тому же покрашенного еще и рыжей краской, но, впрочем, с новой оцинкованной крышей. Но самое глубокое не это. Что в этом синем небосводе я вижу еще как будто остров зелени, необитаемый. Ни птиц и ни людей там нет, а это дерево. Но если посмотреть, как набегают голубые волны, на трепетные листья деревца, которые качаются от ветра, то удивительно, как живо и трепетно оно. Эх, мне трудно голову поднять, поскольку там, за подбородком, огромное, мощное, яркое чудовище, которое готово ослепить меня, и от него идут 2 пары проводов. Но лучше позабыть, что это электричество. Лучше позабыть, что это электричество, и думать, что это странные какие-то полосы на удивительной картине, которую природа здесь нарисовала. Как я оказался на прогулке? Как я оказался на прогулке, надо бы сказать. Но Таня еще приехала. Что-то я поел, конечно, вкусное. Немножко полежал я на спине, она же щеки мне трепала, а я ее просил постукивать мне по башке, своими ноготками, как будто бы по крышке у рояля. Но она немножко постучит, а больше щеки треплет. И удивительно, когда прощались мы, она спросила: «Ну, как же голова твоя? Ну что, тебя тошнит?» Я говорю: «Да нет, и не тошнит меня, и голову не давит. Все, улетело, улетучилось куда-то». «Ты симулянт», — сказала мне она. «Да нет, куда-то все исчезло». И оказался ведь Акилин прав, что, стал быть, все эти боли, тошнота никакого не имеют отношения, что я двойную порцию хлебнул какого-то там препарата. Как Таня еще ушла, я и пошел гулять. Да, парадоксальная ситуация Гоголя. Да, в парадоксальной ситуации оказался Гоголь. С одной стороны, природа человека требует в искусстве положительного образа, чтобы они преобладали и не заострят внимание особенно на плохом. Ну, конечно, упоминать иногда и его. И Пушкин идеально прошел эти все ипостаси. Но чем-то Гоголь восхищался, видимо, в Пушкине. Интуитивно он говорит, что вот русский дух, который будет через 200 лет, когда он говорил про Пушкина, вот таким человек будет русский через 200 лет. Я, конечно, невольно вспоминал про себя и подумал, вот таким будет человек через 200 лет, как я. Но чтобы на фортепиано сочинял, и романы писал, и картины рисовал, и фильмы делал, писал работы по физике, по архитектуре. Да, это была, так сказать, счастливая жизнь, более гармоничная, более похожая на крестьянскую жизнь. Будущее человечества – это крестьянство. Ну, в том смысле, что это полифоническая деятельность. Да, Гоголь же оказался в парадоксальной ситуации. Смотрела сегодня фильм его «Мертвые души». Не худшее изображение Чичикова было у Калягина, не худшее изображение всех прочих персонажей. Ну, немножко они старались быть карикатурными, что не надо было делать. И все-таки нет-нет-нет-нет, а Гоголь заглянет в грань, куда не надо было заглядывать, наверное. Да, искусство и человек. А не заглянуть Гоголь не мог. В этом весь парадокс. То есть все дело в формах того отрицательного, что мы изображаем. Смотри, какая форма. Если это Кощей Бессмертный, который погибает, тогда пожалуйста. Но если это Чичиков, который благополучно въезжает в будущее, то зачем? Дело, наверное, не в том, что правда, видимая глазом, все это. Ну да, наступило будущее Чичиковых. Весь мир ими полон, но не в этом дело. А дело, может быть, в противоположном, может быть, бессознательно Гоголь почувствовал, что мошенник и обманщик, экспериментатор в душе. И в будущем таких людей надо приспособлять к обществу на пользу общую, а не наживу частную. Прогулка на акведук и ресторанное настроение. Наверное, во втором часу я вдруг сказал, поглядывая в окна: «Пошли гулять на акведук». И мой сосед, что слева, говорит: «А что же, это соблазнительно, дескать, привлекает». И мы отправились. Легко болтая, мы шли по коридорам, пропуская повороты в стороны, что отходили к разным корпусам, и вышли за территорию больницы. Прошли по улочке квартал, как это было все быстро, незаметно, поскольку все в беседе.